То время, в которое мы живем, отличается от совсем недавнего, и причем отличается принципиально. И это принципиальное отличие налагает особую печать на всю нашу не только деятельность, а на сам менталитет наш. Мы иначе подходим к очень многим вопросам и иначе воспринимаем действительность саму. Можно было бы сказать так, что мы уже вступили в эпоху нового мирового порядка. О нем много до этого слышали, много было всяких публикаций, сейчас продолжается, но действительно уже наступила эра нового мирового порядка. И чем она характеризуется, эта эра, для нас, по-моему, чрезвычайно важно как-то это осмыслить и понять, что с этим связано. Когда-то христианство возникло в эпоху самодержавия. Какого самодержавия? Римского. Да, саму Римскую империю называли империей всемирной или экуменной, то есть вселенской. Кстати, этот термин так и до сих пор употребляется, сразу в несколько ином значении. Так вот, сейчас мы вступили тоже в эру самодержавия, только совсем другого порядка. Раньше самодержавие ассоциировалось и сопрягалось, и на самом деле и было осуществлено в лице, ну, кесаря, императора, царя. Сейчас мы видим нечто совсем другое. Сейчас действительно идет эпоха установления самодержавия. Еще оно не осуществилось в глобальном масштабе. Но то, что это идет, это бесспорно. И это проявляется в разных направлениях, я бы сказал, на разных уровнях. На каких уровнях осуществляется этот принцип самодержавия? На совсем другом, по сравнению с тем, о чем знала вся предшествующая история человечества. Даже у нас совсем недавно, и то Сталин был самодержцем, не правда ли? Ну, совсем же не так давно. Ну, собственно, и Компартия была, по крайней мере, таковым же явлением. А что в мире сейчас происходит? Самодержавие осуществляется совсем иными путями, на иных уровнях, и ведет к совсем иной цели, и ставит другие задачи, и требует совершенно иного отношения к этой реальности. На политическом уровне посмотрите, как осуществляется самодержавие. Мы уже видим в лице одной сверхдержавы. Правда, было две. Как-то это было полегче немножко. Был некий баланс. Сейчас уже почти одна. Еще какое-то есть противодействие со стороны иных держав. Но она диктует буквально свою волю и свои принципы жизни, диктует буквально всему миру. Это беда настоящая. Вы обратите внимание, какое самодержавие это на политическом уровне. Это власть. Причем какая? Жестокая. Которая ни с чем не считается и ни с кем не считается. Мы видим, какие последствия бывают, когда эта власть вдруг внедряется куда-либо. Мы видим, что с Ливией, что с Ираком, что с Афганистаном, что сейчас с Украиной делают, пытаются это. Посмотрите всюду, как только эта политическая сила врывается туда, начинается кровь, страдания, унижение, нищета. Интересное самодержавие, не правда ли? Любопытно. Посмотрите на культурном уровне, что происходит. Идет та же самая идея. Идея чего? Осуществление опять-таки самодержавия. Но в каком плане? Установление единых принципов культурной жизни человечества. Насаждается это с огромной силой. Мы сейчас уже великолепно это видим и знаем, насколько сильно так называемое евроамериканское влияние, да, на нашу страну, на наш народ. Ну и прежде всего, на самое еще тонкое, наиболее чувствительное, гибкое нашу молодежь. Знаете, уж люди, которые все-таки как-то созрели, как утвердились в своих традициях, они более, так сказать, тверды. А молодежь гибкая. Как легко, любой ветер может, знаете, повернуть и в любую сторону. Сейчас вот это осуществление принципа, самодержавия в области культуры действует с огромнейшей силой. Причем, как действует? Не стесняясь. Тоже, наверное, мы помним, как, что сделал Киссинджер, вернее, как заявил он, что мы должны, если мы хотим, чтобы наша именно, чтобы Америка, США, стала действительно господствующей державой, мы должны, принципы нашей культуры внедрить во все страны. И какие принципы он называет? Просто диву даешься. Да. Эти принципы касаются музыки. Да, музыки. Мы как-то особенно так говорим, ну что там музыка? Что вы? Музыка – это сильнейшее оружие воздействия на психологию человека. Она же буквально может менять психологию человека. Вы знаете, что во времена, конфуцианские времена в Китае, за неканоническую музыку композитора живьем закапывали в землю? Как глубоко понимали воздействие музыки. Мы сейчас привыкли только к одному, что идеи. Да, идеи, конечно, это существенно. А тут помимо идей, никаких идей не надо. Ничего не надо. Никаких мировоззрений, никаких дискуссий мировоззренческого характера. Просто музыка. Придавили ее, и люди сходят с ума. Выходят оттуда, как полуумные. Начинают часто громить все, что тут попало. Полное расстройство гармонии души происходит. И эти вещи, когда они повторяются и повторяются, они не проходят бесследно. С человеком, явно происходит какое-то подчас просто извращение даже. Причем кажется нормальный человек, и в то же время вдруг такие поступки странные, такие мысли, такие идеи, такое поведение, что просто, становится человек неузнаваемым. Одна музыка только что стоит. Вы попробуйте, сравните. Вот то. Сейчас самые популярные эти музыки, идущие с Запада, один – это тяжелый рок, и сравните, с нашей национальной музыкой, с нашими песнями, с нашими танцами. Красота-то какая! Это же красота! Но любоваться невозможно. И что здесь? Возбуждение, нервы, психика. Все натянуто до предела. Вплоть до срывов психических. Очень сильное влияние. И посмотрите, как это расходится, как у нас это принимается, и никакого почти противостояния даже нет. Никакого... Где наш иммунитет, скажите? Много ли мы говорим об этом? Мы говорим о воспитании. Простите, музыка является одним из сильнейших средств воспитания души, помимо сознание, еще раз я повторяю, музыка, только музыкой можно человека буквально развинтить. Только музыкой можно его успокоить. Вы слышите? Успокоить его нервы, его психику, успокоить состояние его души, привести в состояние равновесия, когда он действительно может, уже объективно и реально подходить к оценке всех явлений жизни. К сожалению, совершенно не обращает на это внимания. Меня это удивляет. Как хорошо понимали все народы, которые еще жили, если хотите, глубокой интуицией. Это мудрые народы были. Посмотрите, у греков, что только относительно музыки, что мы встречаем. Там такая тонкость была изучения гармонии. 1/8 тона воспринималась. Ошибка. 1/8 тона. Мы говорим, сейчас люди с абсолютным слухом, они тоже скажут, извините, у вас фортепиано... Нет-нет, еще не совсем. Не совсем. Диссонанс. Музыка всегда являлась одним из мощных факторов, определяющих воспитание человека. Всегда. Особенно обращалось внимание, когда женщина беременна. Ох, как на это обращалось в древности внимание, на музыку. Какая музыка в это время сопутствует ей. Люди делали выводы из опыта, а не из пустых рассуждений каких-то рационального чисто порядка. Видели, какое-то действие производит. Вот один из факторов воспитания человека. Много ли мы уделяем этому внимания? Об этом надо говорить, это надо внушать, это надо иллюстрировать, это просто сравни. Я помню, в Германии, когда немцы нам говорят: «Ой, пожалуйста, калинку, малинку!» Только запели, все, что творилось. Это же какое истинное веселье и наслаждение. Только и сравните с этими, этими дикими, дикими световыми, громовыми эффектами, подавляют буквально психику, слышите? Подавляют ее, подавляют сознание. Ведь не думайте, музыка, она и рассчитана на то, чтобы сделать что-то и с сознанием, не только с душой человека. Скажу вам, умные люди, а мы и недоучитываем их. Смотрим так, поверхностно. Умные люди это делают, а не кто-нибудь. А второе, что называет он, тот же Киссинджер, секс-символы, о Боже мой. Затрагивает самую чувствительную струнку в человеческой природе. Самую чувствительную, которая присуща каждому человеку, и которая в то же время требует, ой, какого осторожного отношения к себе, в высшей степени осторожного. У одного из наших русских философов, очень известных, Владимира Сергеевича Соловьева, есть такое высказывание, есть такое прекрасное, по-моему, интересное и вызывающее глубокое внимание к себе, высказывание такого рода. И ад, и земля, и небо с особым участием следят за человеком в то роковое время, когда в него вселяется эрос. Эрос. Как точно он сказал. Да, это действительно роковое. Это время, когда человек может пойти куда угодно. Здесь может душа или сохраниться. Есть великолепный термин. Он термин в православии, но этот термин очень жалко, когда он не употребляется в обычных наших разговорах. Просто очень жалко. Великолепный термин – целомудрие, целость. Оказывается, вот это, именно это, с особой силой разрушает целость мудрости человеческой, если хотите, своего ума, направления его жизни. И ад, и земля, и небо с особым вниманием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос. В этом плане, что творится, мы прекрасно видим. Идеологическая граница между Россией и Западом снята. Просто снята. Господин Ельцин ее снял просто, и все. И к нам теперь может течь все, что угодно, и течет. И в первую очередь, вы видите, там же политика. Мы все думаем, что это стихийно, это просто так к нам идет, это просто молодежь увлекается, нам это везет. Какая, Господи, мы что, дети, что ли? Я не понимаю. И же умные люди, думающие, чем покорить этот народ. Покорить, подчинить, установить власть над ним. И вот одним из мощных оружий являются эти, так он выразился, секс-символы. О, если бы только символы. О, если бы, я говорю, символы. Сплошь заполняется все. Он еще только, у него ничего еще нет, уже возбуждают. Это раздражает и портит, уничтожает его природу, даже физическую природу. Уж я не говорю, а как на психику это действует. как на разум это действует все. Это же серьезнейшее явление в человеческой жизни. Действительно, ад с вниманием смотрит. И можно с точки зрения неба, а можно с точки зрения ада использовать это естественное свойство человека, чтобы или убить его и убивать, и подчинить, или, напротив, создать ту сферу его деятельности и жизни, которую можно назвать целомудрием, целостностью, целостностью личности, отсюда целостностью поведения всей жизни как таковой. Посмотрите, как, оказывается, думают люди. Правда, кто это думает люди? Правда, какие это люди? Как мы называем? Что мы можем подумать о человеке, который придумывает самые разрушающие средства, чтобы подчинить себе других? Мы об этом не думаем. Об этом даже не задумывать. Ну, сказал какой-то Киссинджер или кто-нибудь там другой, никак не понимаем мы. И вот здесь мы вступаем, если хотите, в область ту, которая, к сожалению, очень далека от людей, ну, совершенно незнакомых с религиозными сторонами жизни. Еще о религии, как поклонение Богу, как почитание святых, это мы знаем. Это мы знаем, слышим. Ну, это еще как-то мы принимаем. Но как только речь заходит о том, что очень возможно точно такое же, точно, но с прямо противоположным знаком. Если религию мы скажем плюс, то с прямо противоположным знаком, с таким же культом, слышите? С культом, со служениями, я не могу сказать богослужениями. Наконец говорю, дьяволослужением. Это мы нет. Не обращаем внимания, не придаем значения. И это беда. Самый страшный враг какой? Который не видим. Не видим. И поэтому создать этот заслон, эту дымовую, как говорят, завесу, о, это одно из замечательных средств – скрыть свои подлинные цели и свои действия. Это не видим даже взрослые, это тем более не видит подрастающее поколение и не понимает, что слова Достоевского о том, что дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей – как-то проводим как некое, значит, красивое такое изречение. Красивое. И больше ничего. Или касающееся, по крайней мере, только нравственной нашей жизни в чем-то. И все. Ах, как мы! Да чего же умный народ? Да, а там глупые, дураки. И весь мир охватили развратом. А вы знаете, что одним из основных принципов, ну, назову это слово, ничего, нет масонства. Что является? Разнуздать, чтобы взнуздать. О, замечательный закон. Оказывается, закон человеческой психологии. Я не знаю, психологии современной, знают ли этот закон или нет. Это закон, один из самых твердых законов. Вы хотите покорить? Разнуздать надо его. И когда страсти это станут господствующими в человеке, тогда разум становится орудием, рабом, инструментом чего? Диких страстей человеческих. И одной из первых этой страсти, гордыни, которая рвется к захвату власти, к покорению всех и всего. К захвату власти, я сказал, политической. Я сказал еще о культурной, говорю, захвату власти в культурной сфере. Что? Поместить только в эту атмосферу человека молодого. Все! Он наш! Ура! Он развращен, он наш раб. Закон. Это, я к чему это говорю? Это же надо, конечно, знать. Это, конечно, надо понимать. И даже когда мы говорим о воспитании, мы хотя бы должны, вы знаете, должны хотя бы это знать и говорить, чтобы люди знали хотя бы о существовании таких законов. Ибо их и не зная, если я не знаю законы тяготения, Я, конечно, с 10 этажа полечу как птица, не правда ли? Зачем мне поискать, там, спускаться в лифте там, или что-нибудь? Я не знаю закон тяготения. Выпрыгиваю из окошка и лечу птицей небесной. Да? Законы это нужно знать. Это самодержавие нового мирового порядка устанавливается и в плане религиозном. В плане религиозном. Интересно, а как же здесь? Что здесь происходит? Любопытные вещи. И эти вещи идут из странных источников, на первый взгляд совершенно непостижимых, когда и в голову даже не придет. Я хочу сказать об одном из фактов, который прошел, как-то проходит мимо и незамеченно. Я уж не говорю о людях, не имеющих отношения к религии. Тут, ну, само собой, даже в плане религиозном и не только незамеченном, а даже воспринятом как нечто новое и положительное. Называю факт. В 1986 году римским папой Иоанном Павлом II устраивается всемирная религиозная конференция. Что значит всемирная религиозная? Поясню. Не просто со всего мира, а всех религий мира. Вот что интересно. Всех религий мира. То есть, что там это? Ну, православие, да, был, конечно, католики, ну, естественно, сам папа. Да, протестанты всех направлений разных. Ну, естественно, мусульмане, ну да, естественно, да, синтоисты, конфуциане, да, шаманы разных толков направлений. Собираются все вместе. Собираются вместе для очень благой цели, как кажется, молитва о мире. Почему собираются вместе? Оказывается, какая идея-то? Идея-то, оказывается, представители всех религий верят в одного и того же Бога, только по-разному. Молятся одному и тому же Богу, только по-разному. Служат Ему. Что значит служат? То есть живут, значит, тоже в направлении к одному и тому же Богу. Ну, правда, только по-разному. Идея какая стоит? Все религии одинаковы по существу. И задача, какая проистекает отсюда, которая сейчас уже вот создать единую всемирную религию. Естественно, в этой всемирной единой религии зачем нужны всякие такие, ну, я бы сказал, детали, что ли, какой-то Христос, распятый, Спаситель, или воскресший, тем более. Это же не все же могут поверить. Ну, давайте это уберем, не будем спорить об этом. Это просто эта деталь, это ненужное. О том, что Бог, Троица, ну, это вообще совсем. Но о том, что вообще Бог – даже личностное существо, ну, оставим это. Оставим. Есть что-то высокое. Есть высшая сила. И вот на этом-то, на признании единой высшей силы, мы же все можем быть едины. А это вы можете называть как угодно. Хотите Богом, хотите нирваной. Да, пожалуйста, можете и так это назвать. Пожалуйста, если вам такое-то хочется. Неважно, создается, прекрасно понимают идеологи, что, кажется, религиозный фактор. Это один из очень сильных факторов или единения, или разделения людей. Создание единой религии. Правда, одна только такая тут деталь, не очень, ну, такая немножко странная, что христианство полностью теряет все свои основные черты в этой единой религии мира. Новая эра, New Age. Вот что становится основным направлением, если хотите, религиозной жизни людей. В New Age никто не связан никакими догматами, учтите. Никакими догматами. Не требуется исповедание каких-то конкретных положений веры и нравственности, слышите? Ничего не требуется. Это некий поток, своего рода некого интуитивно подсознательного и сознательного движения. Это вот некий поток. Он, кажется, он и религиозный, да. Здесь вам перевоплощение, да, о, это очень приветствуется. Идея перевоплощения, конечно, очень даже приветствуется. Перевоплощение, вы не беспокойтесь. Если сейчас мы ничего не смогли достичь каких-то высоких дел, не беспокойтесь. В следующем перевоплощении, когда вы станете крокодилом, вы, конечно, достигнете верха совершенства. Но если с крокодилом не выйдет, ну в следующем перевоплощении, не знаю кем, лягушкой, да, или ястребом и так далее. Идея перевоплощения, идея, кстати, ничем не подкрепленная. О ней хорошо выразился один философ английский. Если бы действительно перевоплощения имели место, то каждый из нас помнил бы, кем он был в предыдущих воплощениях. Но мы никто не помним. Когда же вспоминает? Только тогда, когда ему введут наркотик. Тут он начинает вспоминать, боже мой, чего только нет. Ну, удивляться, по-моему, не приходится. Да. Наркоман может рассказать такие вещи, что, боже мой, и вообще, слышите, я говорю, вот этот New Age, вот этот вот поток новый, который, с одной стороны, кажется, включает в себя религиозные какие-то вещи, с другой стороны, абсолютно не связан ни с какой религией. И более того, он исключает, никакой догматики там не должно быть, никаких принципов не должно быть. Слышишь, не должны принципы там существовать. Свобода полная религиозного вдохновения. Слышите, какая красота? Новая религия, великая религия, которая охватит все человечество, которые все будут принадлежать, вот здесь будет процесс воспитания изумительный. Здесь мы можем делать все, что угодно. Здесь только нужно иметь ключ к влиянию и больше ничего. Я говорю в плане религиозном. Чем это, видите, грозит чем? Скажем так, мы же касаемся важнейшей сферы человеческого существования – мировоззрения. Мировоззрение. Неужели мы не понимаем, какая разница, когда я, одно дело, когда я верю, есть вечность, личность неуничтожима. Оказывается, земная жизнь является подготовкой к вечности. Оказывается, все мои деяния нравственные и противоположные. Оказывается, получит свою оценку, есть Бог, есть душа, есть бессмертие. Или, представьте, ничего нет. Нет Бога, нет души, нет вечности. Оказывается, я так же умру, как мой песик. Правда, похоронить может быть иначе. Одно и то же. Это что такое? Это что за вера? Верить в то, что вечная смерть ожидает меня, изумительная вера. Или какое-то нечто безликое. Человек – это как некая, знаете, соляная кукла, которая затем растворяется в бесконечном океане вечности. Кукла в океане соляная? Ну да. Где она? Да нет ее. Правда? Но зато как интересно. Вот этот религиозный фактор является очень, очень сильным и мощным. Это, если хотите, в данном случае идет прямая атака, как говорят, на христианство. Прямая. Это попытка сделать совершенно нового человека, который не имеет никакой твердой мировоззренческой основы. А что такое не иметь мировоззренческой основы, наверное, нетрудно понять. Во имя чего я буду жить? Во имя чего я буду стремиться к добру? Во имя чего мне нужна эта идея какой-то истины? Да нет никакой истины. Нет ее. Само добро – это совершенно относительная вещь. Вам нравится одно, мне другое. Вы слышите, разрушается почва под ногами. Как возможно воспитание человека, если он не имеет твердой мировоззренческой установки о том, что эта жизнь его земная, вот эта жизнь, в которой мы живем, оказывается, является только началом жизни, и что она определяет в огромной степени всю мою будущность. Когда, если я так верю, я тогда понимаю, каким я должен быть. Я должен достойно войти в эту вечность, а не как попало, а не безразличным. Еще один уровень, с помощью которого утверждается современное самодержавие этого нового мирового порядка, и который действительно подчиняет себе всех людей, все народы, это, конечно, научные. Ну, это прекрасно, наверное, понятно каждому. С помощью развивающихся биотехнологий, генной инженерии, уже мы все слышим, что можно сделать. Вообще мы идем в такой красоте, что и представить себе невозможно. Всю историю человек мечтает о бессмертии. Да? Ну, что там христианство говорит там? Что будет бессмертие? Что в конце будет воскресение мертвых, утверждает это. А здесь зачем нам все это? С помощью биотехнологий. Так, мы можем стать биоробота, понимаете ли? Вот мы уже научились заменять там и почки, и сердце, говорят, уже и легкие. Вот лично только одно приходится еще ждать, когда голову заменять будут. Это интересно. И вместо человеческой какую-нибудь пёсью голову пристроит. Представляете, как будет интересно, что это будет и кто это будет. Но, по крайней мере, если не пёсью, то компьютер поставить вместо железку. Биоробот. Ура! Да? Да, к чему все это говорю? Вот эти вот вещи, они, кажутся, какого рода? Это рода, видите, мировоззренческого, идеологического плана, все эти вещи, что мы живем сейчас в эту эпоху мирового, нового мирового порядка, это очевидно, что сверхдержава, которая неважно, где будет, это, слышите, даже неважно, мы сейчас говорим США, и даже в этом мы ошибаемся, это промежуточный момент, на самом деле, не США, и никакое другое государство мира. Нет-нет. Мы же прекрасно сейчас понимаем, что основные силы, мировые силы, в руках которых находится капитал, если хотите, и все средства массовой информации, ну, основные, подавляющие, они, эти силы, интернациональные. И люди, которые там, они не имеют, так сказать, ну, родины, что ли. Ему безразлично, где он, в Америке или в Германии, или в России, или в Израиле. Он интернационален. В ее руках все средства. В ее руках СМИ. О, это мощнейшее оружие. Слышите? В чьих руках находятся средства массовой информации? В тех руках. В тех руках. Власть. В тех руках золото. Они-то прекрасно понимают. В тех руках воспитание человека. Вот перед чем мы сейчас стоим. Это реальность, не какое-то откровение. Это совершенно очевидные вещи. Я говорю на политическом, культурном, религиозном, научном. Посмотрите, на всех уровнях, все аспекты. И идет что такое? Создание единого глобуса, единой державы. Это будет самодержавие. К Кто во главе будет? Кто во главе будет? Ну, совершенно очевидно. Если человек, если те, которые сейчас такими методами создают державу, понятно, кто будет. Они и будут. Кто они? Дерево узнается по плодам. Развращение мира идет. Развращение нравственное, развращение духовное. Когда еще Тютчев писал, подумайте, за сколько лет? За 100 лет до нашей эры, до нашего времени писал, не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Слышите, когда писал? Он, это видели люди? Конечно, видели, естественно. Как же это не видеть? А теперь с полной силой мы видим, во что ввергается человек, отчаянно тоскует. Вы знаете, что Европа, на которую часто мы смотрим, как на страну, как область благоденствия, на самом-то деле что? Статистика говорит, а не что-нибудь, что более половины населения страдает от уныния, от потери смысла жизни. Вот, оказывается, от чего страдают. Странное дело. С чего бы это? Для тех, кто занимается воспитанием, знание этих вещей совершенно необходимо. Это является своего рода основой, исходя из которой только можно понимать те направления воспитания, на которых мы можем действительно что-то осуществлять и что-то делать. Особенно беда идет. Это разрушение нравственного, я сказал, сознания человека, хотел сказать, но это даже не сознание, это еще хуже, чем сознание. Разрушение вообще нравственной целостности души как таковой. А ведь недаром еще Юнг, известный вам психолог, писал, что человек не может долго, сознание не может долго безнаказанно смиряться с аморальностью. И появляются самые отвратительные, самые уродливые инстинкты, которые очень часто заканчиваются полным психическим расстройством. Это 19 век. Человек, который только и занимался этими вещами, уже писал об этом. Уже писал об этом. Надо же это знать. Но не просто знать. А надо же посмотреть тогда, что же происходит, если действительно аморальность как раз возбуждает в человеке самые дикие инстинкты и даже приводит к психическим патологиям, тогда что же происходит, скажите? За счет чего же идет эта концентрация власти этой кучки людей в глобальном, причем масштабе, власть над всем миром, власть над нарождающимися поколениями? Что происходит? Естественный вопрос. Скажете, ну и что же делать? Как всегда на Руси, что же делать? Что же делать? Скажу вам так. Нас законно могут спрашивать. Нас, это я говорю, православных людей. А почему православные? С какой стати? Не что вам бабушка сказала, да? Или вот тот батюшка вам наговорил? Да? Или что храм красивый туда ходите? Или что просто по обычаю, что ли, следуете? Не правда ли? Серьезный вопрос. А почему это вы православные? Правда, тот же самый вопрос вы можете поставить. А почему мусульманин? А почему буддист? А почему атеист? Почему? Верно. Ой, какой это разумный, я считаю, вопрос. Разумный в каком плане? Воспитание. тот человек, который не знает, почему он такой, такого он мировоззрения, или еще хуже, когда у него никакого мировоззрения. Услышите, никакого мировоззрения. Он даже не думает о мировоззрении. Не думает о чем? О смысле своей жизни. Корень всей воспитательной работы. Где? В чем? Человек должен понимать, ответить себе. И надо показать это человеку. Он должен ответить себе на вопрос, каков смысл человеческой и, в частности, моей жизни. Если человек не имеет ответа на этот вопрос, прежде всего скажу, человек необразованный, хотя бы он окончил 100 институтов. Как Гераклит еще говорил, древний Гераклит, философ, говорил, многознание уму не научает. Тот человек, который не имеет мировоззрения, он уже необразованный, образа-то нет у него. Во-вторых, какого мировоззрения? Не просто мировоззрение. Я могу верить вот этот осиновый пень. Это мировоззрение будет моим. А мне спросят, а почему? А почему вы верите в этот осиновый пень? Скажите. Мне кажется, воспитательная работа только тогда может иметь действительно силу, когда человек знает те основания, слышите, объективные основания, по которым он имеет это убеждение. И скажу просто, православие имеет объективные эти аргументы. Причем не один, не два, не три. Это просто отдельно бы надо вот просто поговорить даже об этом. Имеет сколько аргументов объективных, вы слышите, я подчеркиваю, не потому, что я верю или он верит. Это все ничего не стоит. Можно верить, как я говорю, в осиновый пень. Объективные аргументы, которые свидетельствуют о том, что христианство – это не человеческая какая-то фантазия, выдумка, да, предрассудки, ну, в конце концов, философия, социология, не знаю уже что. Нет-нет. Имеет объективные аргументы, которые прямо свидетельствуют о нечеловеческом происхождении этой религии, о божественном происхождении этой религии и о том, следовательно, что те нормы жизни, о которых оно говорит, являются действительно истинными нормами жизни, которые действительно человеку могут дать благо, принести ему то, о чем мы так мечтаем – счастье. Счастье возможно только на пути вот этой православного убеждения, православной веры, православных принципов духовной жизни. Вот что очень важно. Но я не знаю, много ли людей, которые знают, а почему они православные, скажут, мне так душа, уважаю. Уважаю. А у другого душа – в другую сторону. А иного еще в третью сторону, а основание. Мне представляется, что очень трудно сделать человека таким тем, которым мы хотим сделать человека. Очень трудно, если он не имеет твердых оснований для своей веры, для своего мировоззрения, своего убеждения. Это же необходимо. Да зачем мне учиться, скажите? Когда я могу и так. Вон, журнал. Читаю журнал, написано. Господа бизнесмены. Я повторяю это уже много раз на лекции. Господа бизнесмены, бойтесь сотрудников. То есть будьте осторожны, когда берете сотрудников с высшим образованием. Статистика показывает, что они в 5 раз больше совершают преступлений, нежели те, которые получили только среднее образование. Статистика, ну еще бы. Он знает, как там эти штучки финансовые проводить и прочее. Слышите? Только твердая мировоззренческая установка может дать мне в руки тот меч, которым я никого не буду убивать, а буду только защищать. справедливо же утверждение, что опасно, опасно давать знания в руки человека, не получившего нормального нравственного воспитания. Опасно. Самый опасный человек, который не имеет ни нравственных устоев, а чтобы они были у нас, в России, он должен знать православие и понять, почему действительно это религия истины, а не какая-то случайность в ряду всех других случайностей. Извините, я вижу, очень много говорил, но спасибо, что вы все-таки выслушали и, так сказать, терпеливо ждали, когда я кончу. Если есть какие-то вопросы, прошу.
Как по-вашему, будет ли официальный контакт святейшего патриарха Кирилла и папы Римского, и каковы могут быть последствия этой встречи?
Ну, судя по тому, как выступают наши официальные лица, да, это будет. Судя по тому, вы спрашиваете мое мнение, я предполагаю, правда, кофейной гущи у меня тут нет, но вот есть, хотя, правда, чистая вода, да, но полагаю, что будет, судя по той тенденции, которая имеет место. Последствия, вот тут уже, да извинят меня многие мои коллеги, я считаю, что это плохо. Ничего хорошего эти встречи, по-моему, не принесут. Особенно, не дай Бог, если папа приедет в Россию. Мы очень легковерны. А когда это СМИ создадут такую помпу, которой никогда не было. Президенты приезжают, это все не то. Папа приедет, вы знаете, что будет? О, Боже мой! Земля перевернется. Потому что здесь есть свои особые причины. И очень жалко, что многие люди, которые совершенно не имеют никаких устоев православия, которые абсолютно не понимают, что такое католичество, совершенно не понимают этого, все ринутся. Ах, ах и ах. И поэтому, мне кажется, это принесет духовный урон нашему народу. Только, пожалуйста, не рассказывайте никому об этом.
Хотя бы коротко назовите основные аргументы православия, христианства.
Хорошо, конечно, но прежде маленькое замечание. Говорят, вот там такая красавица, которую еще мир не видывал такого. Красота неописуемая. Я говорю, покажите, покажите. И мне говорят, ну, показать все сразу мы не можем. Ну, хотя бы скелет ее покажите. Мне показывают скелет. Я кричу, ой, дайте аверьянки. Не могу. Что вы? Я просил красоту показать, а вы мне скелет показываете. Не правда ли? Вы знаете, все не так просто, когда вот иногда говорят, да, ну, хотя бы, скажите, не так просто. Можно настолько извратить не тем, что сказали неправильно, а тем, что не сказали ничего, что за этим стоит. Эта картина, может быть, совершенно противоположного воздействия будет на человека. Ну, вот это замечание. Поэтому теперь, если когда я покажу скелет, то вы не пугайтесь. Да. Не пугайтесь, пожалуйста. Это будет только скелет, который еще мало, ну, почти ничего не говорит, но, может, кто-то заинтересуется. Ну, тогда, пожалуйста, есть у меня сайт такой, alekseyosipov.ru, да, где как раз лекции на эту тему у меня есть. Итак, я пока просто называю. Есть самый простой аргумент, исторический. Он заключается, кратко говорю, заключается в том, что христианство возникло, когда оно возникло? С распятия Христа. И тут же начались страшные гонения. Сначала в Иудее. Тот, кто читал Новый Завет, помнит, как Савл, который стал апостолом Павлом, что он только делал. Затем Рим издает законы, по которым каждый христианин или уличенный в христианстве подвергался смертной казни Если римский гражданин, то к нему милостиво относились, просто отсекали голову. А если не римский гражданин, то тут все было. Резали, кололи, распинали, одевали в шкуры зверей и натравливали собак. Привязывали к столбам, осмаливали и зажигали с наступлением темноты в садах Нерона. Понятно, что такое? Понятно. Кто захочет вступить, принять это, туда вступить? Ну-ка скажите, где этот храбрец? Где этот храбрец? Чтобы завтра на арене цирка, Колизея, вас посадит, схватит группу. Там решетка прозрачная, там уже прыгают голодные леопарды. И потом тут сидит 60 тысяч зрителей, и решетка начинает медленно подниматься. Все замерли. И вылетают эти леопарды. И начинают рвать эту кучку людей. Стоны, крик, кровь. Кто пойдет в это, интересно? Ну-ка, покажите мне такого умного, который скажет: «И я хочу быть христианином». А что случилось? Что случилось? Когда в 313 году Константин Великий снял запрет с христианства, объявил христианство отныне законной религией, до 313-го она была вне закона. Вы знаете, сколько христиан объявилось, как много? Откуда? Это с 1 века до 313 года, когда были страшные волны гонений. Таких волн насчитывают 10 волн. Откуда? Что такое? Что за чепуха? Что, люди с ума сошли совсем, наверное? Причем каждый раз, как только начинались гонения, тысячи и тысячи подвергались этим пыткам и истязаниям. И опять входили люди. Это первый аргумент. В чем суть его? Люди видели, какая сила неземная присутствовала в тех, кто принимал христианство. Одним прикосновением руки исцелялась любая болезнь. Эти люди предсказывали вот событие, что будет. Говорили о человеке, все точно. Потрясающие чудеса происходили. Скажите, какая мать не побежит? Тайно, как угодно, ночью, лишь бы не принести своего ребенка, тяжело больного, чтобы его исцелили. Да ни на что не посмотрит, а проберется. Все-таки тогда еще, знаете, техника была не так развита. Сейчас-то сразу вычислят, где кто. А тогда еще можно было прятаться, можно было тайком проверяться, но входили. Вот это один из аргументов. Если бы это была чисто земная организация, она была бы уничтожена тут же в первом столетии. Даже не в первом столетии, а в первые 50-60 лет. Вот это исторически называется. Есть вероучительные аргументы. О, ну тут очень много аргументов вероучительных, очень много. Да ну вот, видите, меня заставляете, ну вы виноваты, я не виноват. Ну, до утра у нас, как у нас время, да, абонент? До утра, хорошо, как великолепно. Вероучительный аргумент. Ну, например, привяжу, их много и несколько. Что думали о Боге, о богах до христианства? Любую религию возьмите, где угодно. Или это было множество богов, или это просто была какая-то мистическая сила, или в лучшем случае верили, да, Бог есть. И кто он? Высший разум и высшая справедливость. Вот предел. Все. И вдруг здесь заявляют: нет, да, он, конечно, разум, да, конечно, правда, но не это высшее, а высшее то, о чем мы все забыли. Бог есть любовь, а не просто правда. Вы подумайте, кто первый-то в рай-то вошел, кто читал Новый Завет, же помнит. Бандит, у которого руки в крови все. Любовь. Какая любовь? Это не произвол. Это не какое-то сюсюканье. Нет. А это любовь, которая отвечает на покаяние человека, на искренность его раскаяния. Бог отвечает чем? Спасением человека. Вы подумайте, представители всех религий, спросите их, да, кто спасется? Все вам скажут. Что скажут? Ну, кто исполнит заповеди, раз не правда? Правда. Что говорит христианство? Бандит первый вошел в рай. Слушайте, откуда это такое? Что это такое? Ведь Иисус родился, воспитывался в иудейской среде. Его ученики то же самое. Откуда это взяли? Кто может быть спасителем мира? Ну, разве не ясно кто? Это прекрасный царь. Он всех этих негодяев разгонит, всех мошенников повыгонит, окружит себя только великолепными людьми, правда, откуда возьмет, не знаю. Так, ну, неважно. Вот кто спаситель, не правда ли? Установит справедливость на земле. А христианство говорит, распятый среди двух разбойников – это спаситель? Что за чепуха? Бог кто такой? Ну, ясно. И вдруг объявляется, что, оказывается, Бог – это Троица, вообще неслыханная и невиданная. Вообще неслыханная и невиданная. Были, конечно, триады эти семейные – Бог, богиня и божонок. Ну, правда. А здесь что? Отец второй – сын, а не богиня. Третий – какой-то Дух Святой. Это откуда? Учение о Логосе, например, которым вся была наполнена древняя греческая философия, совершенно другое опять учение. О многих вещах. Вопрос-то вот в чем. Кто эти истины все преподал? Иисус, о котором сказано, нигде не учившийся. Апостолы кто такие? Рыбаки. Простите, такой фейерверк таких истин, которые не скажете же, это какая-то глупость. Весь мир живет ими, христианский мир, и поражаются величием и высотой этих истин. С земли некуда их, неоткуда было взять, вы понимаете? Ниоткуда, нигде не было этих идей, ни в одной религии, ни в одной философии. И вдруг этот неграмотный Иисус, пожалуйста, вам, одно за другим. Это случайность, да? Ну да, как Суворову говорили, вот вам, Александр Васильевич, вам все везет и везет. Он говорит, ох, да что ж такое, все мне только везет, хоть бы раз Бог дал разум. Так и здесь. Это вдруг целая россыпь потрясающих истин, совершенно новых, о Боге главное. Он же иудей был, должен по-иудейски учить-то. Один Бог, одно лицо. Вдруг Троица. Бог высший разум, судья справедливый. Говорит, нет, Бог любовь. Что такое? Спасается тот, кто все исполнит. Он говорит, нет. Спасается тот, кто искренне кается. И первый в разбойник ходит. Ничего не понятно. Понятно только одно. Если это действительно не просто человек, а Бога человек, тогда понятно. Если этого не признавать, все непонятно. Ну, вот я вам канву такую, так некий скелет. Но об этом я читаю целый ряд лекций в Академии, да, там уже более подробно касаясь этих всех материй. Но вот приблизительно то направление аргументации, которое имеет христианство.
Но ведь Иисус не был православным.
Сам термин православие появился поздно, появился только тогда, когда начались разделения в христианстве. Вы знаете, что ни одна из мировых религий не осталась целостной. Все, во всех их произошли разделения, в том числе и в христианстве. И вот когда, особенно когда произошло разделение 1054 года, когда Римская Церковь, она до этого пытавшаяся много веков и, наконец, заявившая, она и только она является главой всех церквей. Папа Римский – глава всех церквей. Понятно? Все должны полностью быть подчинены. Более того, когда папа выступает как верховный пастырь и учитель, то он безошибочен. Слышите? Непогрешим. То есть объявляет абсолютную божественную истину. Слышите? То есть уравнивается с кем? С самим Богом. Вот этого восточные церкви, в частности и русской, не признали. Скажут, извините, только потому, что тебя вот сейчас избрал конклав кардиналов, только что тебя избрали, и ты уже не погрешим? Ты можешь говорить, объявлять нам истины веры и жизни? Это что такое? Что за чушь? Рим насмерть стоит в этом, утверждается и об этом учит. Слышите? Папа непогрешим, когда он выступает как верховный пастырь и учитель. Вот здесь и произошло, чтобы показать, где же, кто еще сохраняет первоначальное христианство, сохраняет еще его, не претендует на господство, не гордится, а сохраняет истины веры изначальной, и назвали православные. Так что Иисус Христос был православным, можете не сомневаться.
Как поступать православному руководителю учреждения в беседе с представителями иной конфессии, убеждая их выбрать курс основы православной культуры?
Я полагаю, что вам будет очень трудно это сделать, потому что суть дела в чем? Если бы действительно, с кем, смотря, вы встречаетесь, с какого уровня образовательный уровень, нужно бы что? Нужно действительно провести бы беседы на тему, почему христианство является истинной религией. Вот то, о чем я сейчас говорил. И прямо разобраться с этим человеком. Берите, оказывается, одно, другое, третье, четвертое. Нигде не находим мы никаких корней земных, не находим. Ни в греческой философии, в римской, ни в окружающих языческих религиях, ни в самой Иудее. Ведь вы знаете, что даже Энгельс, всем нам знакомый, с которым мы чаи гоняли, помните, конечно, совсем не так давно, он даже написал, христианство возникло, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Поставил точку. Я думаю, что потом он, ой, как много раскаивался, что написал это. Ибо вся их задача была атеистической критики показать, что христианство – это есть порождение каких-то философских, религиозных идей окружающего мира. Нет. Довод воплощения абсолютно нигде не встречается. Довод спасения крестом вообще немыслимо, чтобы Бог страдал ради спасения. Вообще нет, это дикая совершенно идея. Апостол Павел писал, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Слышите? Так вот, путь, на котором можно было бы поговорить с каким-то отдельным человеком, если он действительно настроен, слушай, этот путь показать, видите вы, вот какие есть аргументы в христианстве, которые прямо говорят о его неземном происхождении. И если это человек другой религии, то не забудьте, пожалуйста, не забудьте спросить, а какие аргументы у вас? Потому что нам очень интересно узнать, какие аргументы истинности вашей религии. Спросите. Я как-то спросил однажды одного идеолога атеизма в советское время. Скажу, вы, пожалуйста, не могли бы мне ответить на вопрос, который студенты задают, а я не в силах ответить. Что нужно сделать образованному человеку, я специально подчеркнул, чтобы убедиться, что Бога нет? Все, молчание. Силенциум. А что же нужно образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Он говорит, он, наконец, после молчания, говорит, а что сделать, чтобы убедиться, что Он есть? Я говорю, ой, пожалуйста, мы только об этом и говорим. Только об этом и твердим всюду, и пишем, и говорим только этим. Пожалуйста, желаете, с удовольствием поговорим. А вот что, как убедиться, что нет Бога? Как убедиться? Как убедиться, что вот в этом лесу нет волка? Как вы думаете? Ну как? Надо провести, знаете ли, такое расследование. Ну провели. Кажется, все, пришли. Нет, нет его. А вдруг паршивец, зверь-то хитрый, спрятался? А вдруг он есть? Что делать? Ведь слушайте, с точки зрения науки, познаваемый мир бесконечен. И поэтому, когда вдруг кто-то говорит, что Бога нет, почему? Ну нет. Это что за тезис, что за утверждение? Антинаучное. Антинаучное. Наука скажет, я не знаю, но я пока не встретила, но я прошла только 100 комнат, а тут миллиард комнат и больше. Раз я могу сказать, что никого тут нет? Странно было бы. Сказать, вы что с человеком? Вы что? Так все прибрано, так все хорошо обставлено, так меблировано, такой прекрасный дворец. Вы никого не встретили и считаете, значит, никого нет? Космос. Помните, Пифагор сказал, красота. Действительно. Ну, вот так, я думаю, можно ответить, попытаться поговорить с этим человеком. Но понимаю, в чем сложность. Православие требует мысли, требует рассуждения. Вы слышите? Вот, оказывается, что требует. А это самое трудное. Вот если бы мне бы разжевали и в рот положили, осталось только проглотить. Это было бы проще. Но вот я другого пути не вижу. Только по-хорошему, только по-хорошему, серьезно показать аргументы эти, если способен человек слышать. Вот так.
Вопрос такой. Права ребенка звучит очень красиво, а на деле рождает анархию в детской душе. Нежелание и неумение подчиняться, ведь это навык, который помогает нам выжить чрезвычайной ситуации.
Насчет прав ребенка я вам скажу. Здесь это утверждение коварное и злое. Самым эффективным средством развращения человека, а уж ребенка в первую очередь, является безнаказанность. Самое эффективное средство. Попробуйте в обществе сейчас сказать, да, вы хотите, все, отменяем все законы. Никаких наказаний никому. Попробовали только бы, знаете, на один час. Вот сказали бы, завтра с 12 до часу отменяются все законы. И кто бы что ни сделал, никто судим не будет. Вы знаете, что будет? С любой страной сейчас цивилизованной, и нашей матушкой России, и с любой другой. Что вы? Вы что думаете, это дураки, что ли, писали? Только дурак может написать. Или, а что не дурак, это ясно. Вот то, о чем мы говорили сегодня. Властители, исполненные злобы и стремящиеся разрушить и покорить мир, разнуздать, чтобы взнуздать. Безнаказанность – самое сильное оружие, самые сильные средства – развращение, буквально развращение ребенка. Разве мы не понимаем, что в любом коллективе, в любом организованном, я говорю, коллективе, школа, армия, да, что фирма любая, если не будет дисциплины, если не будет подчинения младших старшему, все, перестанет работать. Что будет, если солдат, этот ребенок, будет обладать большими правами, чем генерал, этот отец? Что будет? Что думаете, эти главари ювенальной юстиции, что этого не понимают, что ли? Прекрасно понимают, что делают, во что превращают детей. Что вы? Это ужас один. А насчет уж лидеров, я вам скажу, И вы слышите, выбрать лидера, кажется, хорошая идея. Да, действительно, надо выбрать кого-то, кто наиболее знающий, кто кажется, как нам более знающий, как нам кажется, так? Но это совсем не снимает нашей ответственности за то, что он указывает. А вдруг он, мы видим все, что он повернул совсем не туда и не то говорит. И мы что, должны беспрекословно послушать его слушать? Почему это? Но это отдельный вопрос. А главное что? Что такое лидер? Я был вот в Риге 2 года тому назад, и мне дали даже бумагу, одно заявление. Заявление главы департамента по юношеству и детству, где он с гневом пишет, что мы делаем с нашими детьми, когда мы растим лидеров, когда родители смотрят на своего ребенка как на лидера, когда в школе опять кого-то выдвигают лидером. В России, да и вообще в народах, не было такого понятия, а было какое понятие? Был человек, который, если он выделялся чем-то, умением, силой, разумом, это был друг, который первый отдавал душу свою, жизнь свою за тех, с кем он был, а не господствовал над ними. А сейчас идея лидера – это что такое? Идея кого? Господство над коллективом. Я лучший, понятно? И попробуй, кто еще возражать. Вы слышите, идея лидера это очень опасная вещь, опасное явление, когда растят, искусственно растят. Лидер, он сам собой становится, когда он, если более умный человек. Но истинное его нравственное самосознание какое? Это друг, готовый положить душу свою за друзей своих, а не господствовать над ними. Это отец Владислав сказал последний вопрос. Благодарю вас. Спасибо вам.